Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, мы в этой студии с нашими гостями часто говорим о том, что в наше время нужно искать какой-то новый язык христианской проповеди, потому что по старым лекалам как-то не доходит до новых людей 21 века. А поскольку вы сам являетесь человеком 21 века, потому что формировались на стыке двух веков, двух тысячелетий, а уже образование получали в 21 веке, и священником стали в 21 веке. То есть ваше сознание как-то ближе к этому молодому поколению христиан, с которыми не всегда получается найти общий язык старшего поколения христиан. Вот есть такая проблема, на ваш взгляд? И если есть, то как вам кажется, нужно ее решать?
Ну, мне в каком-то смысле кажется, что это, наверное, всегдашняя проблема отцов и детей. То есть она неизбывна, единственное, но, может быть, сейчас несколько ускорился темп. То есть вот этот разрыв быстрее и как бы радикальнее растет. Ну, то есть если, например, для какого-то своего момента времени среда была, ну так, плюс-минус устойчива, и вот этот разрыв не был болезненен, да, то есть, например, там в каких-то сословных семьях, там будь то крестьянские, купеческие, да какие угодно, да, то сейчас, наверное, да, ввиду того, что, скажем так, скорость жизни возросла, наверное, и этот разрыв, да, он радикализуется, становится жестче и однозначней. И, как сказать, я на данном, например, этапе понял, что мне, в принципе, уже нужно что-то отдельное почитывать и посматривать, чтобы не упустить, чего у меня у детей происходит. А дети у меня еще, ну, я хочу заметить, мягко сказать, не очень взрослые.
А сколько им?
Ну, у меня старший вот будет 10. Ну, то есть вот о чем они говорят, что они обсуждают, в принципе, уже может как бы оказаться вне зоны моего внимания. Хотя, как мне кажется, вроде бы я более-менее плюс-минус как-то вот в контексте нахожусь. Но я понимаю, что мне все больше это кажется.
На мой взгляд, есть еще одна проблема, все-таки характерная именно для нашего времени, для начала 21 века. Очень много в церкви людей, как я для себя это определяю, люди 20 века. Это немножко другое сознание, другое мироощущение. И плюс еще опыт вхождения в церковь в те времена, когда она была под спудом, когда это было все совсем иначе. И внутри церкви церковная жизнь была выстроена совершенно по-другому. И люди входили и врастали в церковную жизнь в совершенно других условиях. И общались с учителями, которые говорили на совсем другом языке. Я полагаю, что если бы наших духовников, с которыми мы общались, когда нам было там по 20 лет, послушали бы сегодняшние 20-летние, вряд ли они бы так прониклись.
Ну, не знаю, я бы, наверное, задумался, потому что, ну, с одной стороны, ведь сейчас объективно в церкви очень мало тех людей, которые вошли туда как раз вот в период, когда она была подспудна, в гонениях, да, и когда само вхождение в храм было для человека уже исповедничеством. Объективно их, ну, достаточно немного. Все-таки большая часть — это люди, которые пришли к церкви либо в 90-х годах, да, либо, ну, вот уже далее, да, годами 2000-ми. И мне кажется, вот относительно вопроса, да, духовников, я не думаю, что этот разрыв всегда был бы так разителен. Ведь это же вопрос, скажем так, зерна, да, вот не всегда вопрос формы. когда человек что-то сознательно хочет и готов услышать, он готов немножко переформатировать свое восприятие. Ну, и мы это регулярно наблюдаем во множестве других примеров. Ну уж я извиняюсь, может быть, он не вполне корректен, да, но когда в 90-е годы к нам приезжали многочисленные гуру отовсюду на свете, да, и пользовались таким словарем, как бы с которым постсоветский человек не сталкивался никогда, это никого не останавливало, и свои залы они собирали. То есть люди шли, желая получить вот это нечто, их ничто не останавливало. Поэтому мне кажется, что если у человека есть что ему сообщить, его всегда услышит аудитория.
Вот мы говорим часто о необходимости поиска языка в общении с молодежью. Но здесь есть момент такой, скорее, философский, хотя он в практике преломляется стопроцентно. А вообще молодежь это особая категория. Вот есть мнение, что каждому человеку свой подход нужно искать. И выделять молодежь как вот некую замкнутую определенную группу, к которой нужно применять вот к ней как к группе в целом методы, это неверно. Вот даже там недавно в интервью в одном Тутта Ларсен сказал, а вот Христос всем одинаково говорил, притчами для всех одинаковыми, на что ведущий ей ответил, что ну кому-то притчами, а кому-то нет, с другой стороны, может быть, и вправду искать особый подход. Но вот молодежь как группа, как замкнутое определенное определяемое явление. Вы с этим согласны?
Ну, как сказать, мне кажется, что с одной стороны, возможно, до определенного момента времени молодежь, ну, как бы не выделялась еще и ввиду определенных, ну, совершенно, скажем так, культурных и социальных посылов. Ну, скажем так, обществу средневековому в голову бы не пришло эту группу отдельно определять.
Да и не средневековому. Мы бы сегодня назвали Евгения Онегина молодежным романом, потому что всем действующим лицам по 25 лет.
Как бы да. То есть абсолютно верно. Поэтому, может быть, до определенного момента времени не вставал вопрос поиска этого языка, да, потому что как бы группа была не видна. Возможно, может быть, и таким образом. С другой стороны, все-таки мне кажется, что какое-то вот как бы натужное сепарирование, да, что вот с возрастной группой от до мы работаем в рамках такого набора технологий, да, со следующей в рамках другого набора, все-таки мне кажется некоторого рода перебором. То есть на самом деле, если человеку есть что сказать, его услышат. Другой вопрос, да, что ведь все равно, как сказать, как с возрастом суставы у человека начинают двигаться менее активно, так и, скажем так, уже сознание начинает ходить по протаренным дорогам. И вот, мне кажется, скорее здесь будет проблема такого характера. То есть я вижу и понимаю определенный комплекс и набор проблем. И, соответственно, вот их чужих мне проблем я уже не вижу и не понимаю. То есть, ну, условно, да, для человека старшего поколения может не существовать такого понятия, как травля в интернете. Или слабо отлайканная фотография, причиняющая там эти безумные, бесконечные страдания. То есть это дичь, бред.
Слабо отлайканное хорошее выражение.
Ну, я извиняюсь, как бы.
Нет, я без иронии. Правда, хорошее, точное выражение.
Это как раз на нашу тему поиск нового языка.
Ну, это оно. То есть как бы и мы-то отмахнемся от этого как от какого-то, ну, просто абсолютно от какой-то глупой вещи. А при всем при том человек живет вот уже в такого рода пространстве. И скорее, мне кажется, что вопрос определения языка, он не в каком-то понижении уровня, не в каком-то, ну, скажем так, то есть мне все это кажется некоторого рода искусственностью. Когда мы искусственно выделили группу, попытались определить ее набор маркеров, да, как бы выкраситься в этот цвет, забросить туда своего человека и начать переквашивать ее изнутри. То есть здесь прям звучит как бы вот во всех этих терминах и неуважение к группе, да, и как бы чувство собственного над ней превосходства, что сейчас я пойду и их в добро погружу, да, как бы. Не знаю, мне кажется, вот это причинение добра — это всегда такая очень спорная вещь.
Но ведь проблема может быть и чисто лингвистическая. Посмотрите, сейчас школьники зачастую не могут разобраться в смысле, на наш взгляд, вполне понятных и простых классических литературных произведений, потому что их словарь актуальный, иной. Они половину слов просто не понимают его значения. Когда они приходят в церковь или когда они начинают читать проповеди даже таких популярных проповедников XX века, как тот же митрополит Антоний Блюм Сорожский, для нас там понятно все, а для них есть определенный барьер понимания, потому что это изложено совсем не их языком. И когда мы говорим о поиске нового языка, возможно, тут проблема еще в том, что это еще нужно как-то перевести на язык понятный, и чтобы метафоры были не прошловековые, а доступные и цепляющие за живое именно вот поколение 21 века. Это совсем не так просто, потому что, почему я говорю, старшему поколению трудно найти вот эти вот точки соприкосновения, потому что мы этого языка не знаем. То есть либо нам надо переучивать себя и учиться этому молодежному языку, а научиться ему тоже невозможно, потому что он моментально меняется. Пока ты учишься, ну как вот, если вы помните, была проблема, которую все бурно обсуждали, появился в интернете албанский язык, и все очень страдали, что вот он совершенно испортит русский язык. Он побыл популярным в течение нескольких лет, и исчез, никто его сейчас не вспомнит. То есть вся вот эта вот языковая как бы культура молодого поколения, она очень подвижна. Вот как это уловить и как перенести какие-то смыслы, чтобы они успели их как-то прочувствовать?
Ну, мне в каком-то смысле кажется, что, опять же, искусственно никак, да, потому что это очень сильно режет слух и глупо выглядит, когда взрослый дядечка пытается осуществить вот ряд подобных вещей, по нему заметна эта натуженность, с которой он это делает. И, ну, скажем так, вот это абсолютное несоответствие. То есть что, скажем так, вот тот посыл, который он хочет донести, и та форма, в которой он это делает. Есть, мне кажется, небольшое количество людей, да, вот счастливых людей, которые могут говорить на любом языке, не испытывая при этом никакого внутреннего дискомфорта. Но это скорее вопрос не к умению говорить, а к умению слушать. То есть они настолько, ну скажем так, проникаются собеседником, что как бы они переключаются на него полностью и донести могут какие-то вещи. Да, не потому, что так нужно и правильно, и в методичке там 12-й странице было отписано в 4-м параграфе то-то и то-то, а потому что он, этот человек им важен, близок, нужен, дорог, ну и далее, 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 и поэтому все происходит совершенно органично, то есть в них возникает желание поделиться. Не необходимость, нужда, правильность, а желание. То есть, мне кажется, с тем же самым владыкой Антонием вот была похожая ситуация. Он же ведь выходил к какому угодно формату аудитории. Ну и сказать, чтобы у него были там какие-то грандиозные провалы, ну, либо мы их не припомним, либо история не сохранила. Да? Но, тем не менее, как бы указать на это не можем. Потому что вот да, такого типа отношения, ну, не знаю, как кому как, но вот мне кажется, оно просто вот из его, там, например, каких-то записей, оно просто сквозит, что ему не все равно к тому, кто его слушает. В каком-то смысле, мне кажется, это просто секрет успеха. То есть, ну, как бы не может быть, я, наверное, скажу как бы, да, ужасную вещь, не может быть методической мессиологии. Ну, по факту, то есть она, конечно, может быть, и она существует, и на эту тему люди тексты пишут, и далее, далее. Но реально предположить, что это будет работающей технологией, невозможно. То есть все равно от избытка сердца всегда будут говорить уста, и все равно только от сердца к сердцу вот эта дорога может лежать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Александр, вы, поскольку несете послушание пресс-секретаря епархии, то по долгу службы вынуждены общаться с журналистами из светских СМИ. А это, как правило, тоже люди молодые. Вот получается ли у вас с ними находить общий язык? То есть так, чтобы они потом в своих публикациях не сильно перевирали то, что вы сказали?
Ну вот здесь-то как раз к методике-то обратиться легко. То есть чтобы в публикациях ничего не перевирали, надо всего лишь навсего указать свою почту и попросить, чтобы текст туда был сброшен перед тем, как опубликовать его в материале. То есть это-то как раз вопрос несложный. Ну и плюс все-таки журналисты, ну вот большинства, например, наших изданий, они люди примерно такие же молодые, как я. Ну то есть плюс-минус это примерно одинаковый...
А сколько вам лет?
32. Вот, то есть примерно одинаковый образовательный уровень, там, культурный, то есть какого-то вот грандиозного разрыва и проблем с этим связанных я бы, ну, как бы не отметил.
Ну, в Москве немножечко не так. Очень часто в больших, скажем, агентствах, где большая текучка, все время приходят новые и новые, причем приходят как раз совсем молодые, сразу после института или чуть-чуть где-то поработавшие, и с ними, конечно, очень трудно. Но я, поскольку работала в МИА «Россия сегодня», и я представляю себе, какого уровня разговора приходилось вести с коллегами, чтобы объяснить им совершенно, ну, на мой взгляд, элементарные вещи, которые, ну, находятся даже не на уровне понимания каких-то догматических вещей, а просто чисто культурный фон. И даже на этом уровне понимания нет. Вообще отношение вот этого молодого журналистского сословия к религии, оно очень специфическое и необъяснимо негативное.
Ну, мне кажется, что это скорее не проблема журналистов, пишущих о религиозной повестке, а, к сожалению, теперь это, наверное, в большинстве случаев проблема вообще журналистов, пишущих о какой-то специфичной повестке. То есть крайне своеобразные материалы можно встретить на темы образования, медицины, не знаю, там, военной службы и чего угодно. То есть всего того, что хоть как-то выбивается за грань обыденного, ежедневного опыта, там сразу начинаются темные лес и толстые партизаны. Вот, увы.
То есть с этим ничего невозможно сделать?
Так, ну нет, мне кажется, как сказать, жизнь научит. То есть, если человек захочет остаться в профессии, он, безусловно, начнет в этих вещах разбираться. Или в ней не останется.
Когда мы говорим о, ну, скажем так, казенным языком работе церкви с молодежью, мы какую молодежь имеем в виду? Потому что спрашиваю, потому что ведь очень часто под молодыми людьми в таком каком-то церковном дискурсе подразумеваются дети из церковных школ. Это одна история. Или мы говорим о том, чтобы поделиться верой с ребятами из вообще совсем какой-то светской, светской тусовки, скажем так. Тогда кто они, где их искать? Ну, вот как вы с этим сталкиваетесь, если сталкиваетесь? То, что, ну, не идёт же священник там, условно, там, на дискотеку, сейчас буду всех просвещать. А вот это две разные группы. Там в чем между ними для вас разница?
Ну, мне кажется, что, во-первых, здесь можно совершенно продуктивно работать на любом поле, потому что на любом там бесконечный объем этой работы. Да, то есть у нас есть как совершенно серьезнейшие проблемы с нашими внутренними школами, да, причем с любыми, не обязательно только воскресными, можем брать и более высокое звено. Также, да, безусловно, ничуть не меньше, но как бы совсем другого типа, да, проблемы у нас в взаимоотношении как раз с молодыми людьми внешними по отношению к церкви. То есть, да, я даже, наверное, сформулирую немножко по-другому. если у нас есть проблемы с нашим внутренним молодым человеком, да, то у нас практически нет никаких отношений, диалога и вообще как бы абсолютно никак не отработан, ну, хоть какой-то выход на молодого человека внешнего. Его просто нет. Поэтому, если в одном случае мы можем говорить о проблематике, во втором случае, ну, как бы хотя бы найти дверь.
Так вот я про это и спрашиваю, а что это может быть за выход? Потому что мы исходим из того, что, конечно, миссионерствовать, скажем так, надо. В самом высоком смысле слова христианин к этому призван. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, заканчивается Евангелие от Матфея. То есть христианину задана задача нести благую весть. При этом, как только мы переходим на уровень конкретики, разговоры о вот необходимости идти к молодежи напоминают такую какую-то такую комсомольскую партийную работу. Мы сейчас пойдем, значит, там вот куда-то. Но и понятно, что здесь стилистически это неприемлемо. Но по сути, да, надо куда-то идти, кому-то о чем-то говорить, как-то миссионерствовать, благую весть нести. А вот как? Как делать так, чтобы это на самом деле не превращалось в такую комсомольскую работу? Где в этом смысле грань между желанием поделиться радостью с абсолютно внешними людьми, желанием нести им веру и благую весть, и желанием, чтобы это, чтобы как можно больше людей приходило в церковь, вот опять-таки в высоком смысле слова, приходило к Богу, и тем, что это вот такая работа ежедневная, какая-то вот едва ли не канцелярская, там синодальных отделов и так далее?
Ну вот мне кажется, что здесь, наверное, можно определить два таких направления. Первое из них — это вот конкретно, да, личное свидетельство от сердца к сердцу. И вот здесь-то как раз, да, для какой-то успешности нам нужно решить блок вопросов с нашей молодежью. Да, то есть с людьми, которые уже сейчас в церкви. То есть чтобы они могли на абсолютно вот этом своем уровне, да, взаимодействовать просто со своими близкими, да, со своими, может быть, там, от родственников до друзей, знакомых. Вот, да, как бы это, собственно, евангельская тема соли земли. Вот они идут, и они благовествуют. У нас часто получается обратная ситуация, да, когда соль теряет силу. И вот она настолько перемешивается с миром, что там не остается ничего. Ну, или как минимум не остается ничего на долгий период времени. А потом там соль как-то приходит в себя и начинает засаливаться обратно. Ну, это, ладно, как бы...
Какой-то такой афоризм встретил. Краткость в книге была, не хватало ее брата.
Вот запросто. А, соответственно, второе это направление, мне кажется, и вот то, в рамках которого мы можем иметь какую-то осмысленную там, миссию, стратегию и что-то еще, это просто, ну, наверное, тоже будет как-то глупо звучать, но показать человеческое лицо церкви. Потому что, ну, совершенно неудивительно, да, в медийной повестке мы присутствуем обычно не лучшим образом. Но я хочу заметить, кстати, да, мы имеем на эту тему обычно массу переживаний, а совершенно напрасно. То есть, хорошо ли присутствуют в повестке СМИ учителя? Или врачи? Или военные? Да вообще кто угодно. Да просто сама повестка часто как бы формируется по негативному поводу. Поэтому обычно там всегда про плохое. То есть нет смысла рассказывать про учительницу, которая 30 лет в своей школе изо дня в день учит детей литературе, как у нее хорошо получается, дети выходят со знанием текстов, там, любовью к литературе и всем остальным. Бред какой-то. Вот про ту, которая взятки брала или детей на горох ставила или что-то еще, вполне себе сюжет вообще даже в вечерние новости неплохо пустить. С церковной повесткой точно так же. То есть рассказать про какую-то там... про какое-то адекватное событие, да, как бы дальше епархиального сайта, это практически невозможно. Но если, избави бог, где-то случился конфликт или что-то негативное, никаких проблем, вам сами позвонят. Поэтому, да, вот, наверное, здесь наша первейшая задача, это просто, да, вот в выходе на молодую аудиторию, да, демонстрировать человеческое лицо церкви. И вот по этому, кстати, направлению, мне кажется, это даже не всегда может быть специфично ну, скажем так, такая религиозно ориентированная миссия. Ну, например, не так давно я ходил к как бы будущим журналистам, мы с ними взаимодействовали вообще просто вот на общую тематику работы СМИ. Какие-то вопросы мы, конечно, да, и из религиозной повестки затронули, но они были не основными. То есть мы говорили с ними там про разные платформы, про продвижение, там еще про какие-то вещи. Но мне кажется, это тоже важно. То есть просто продемонстрировать, что вообще-то, вот как это ни странно, но в церкви тоже люди. То есть и если что, да, как бы вот там мало ли вдруг, туда тоже вообще можно зайти.
Если вас нелегкое занесет, то не бойтесь. Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».